Тварь дрожащая. Почти все лето, остаток мая, июнь и начало июля, я общался с коллегой из Сан-Интербрю, директором по маркетингу Натальей Матюк. Передавал ей дела. «Наташа, сделка еще не завершена, мы успеем что-то убрать из медиаплана, урезать бюджет. Можем, например, досрочно завершить акцию». «Зачем же? Мы терпеливо ждали, когда вы запуститесь с пивом для студентов. Для себя мы решили, запуститесь – купим, не запуститесь – не купим». Матюк была из тех сногсшибательно красивых женщин, чье обаяние проявлялось не в христианской кротости, а наоборот, в завораживающей силе собственной вседозволенности. Про таких царственных львиц говорят: «Фурия с клыками, покажешь палец, откусит по самый пейджер». «Понятно, вам нужен массовый бренд. А зачем купили Ярдов? В вашем портфеле и так перебор с премиальными брендами. Тут еще и наша явная каннибализация». «Дружок, иногда конкурентов покупают, чтобы их похоронить, но я тебе этого не говорила», — хитро улыбнулась Наталья. Условия сделки были предельно жесткими. Выручка от произведенного до августа пива шла на наш счет, а после на счет нового владельца, поэтому по приказу Ярдова производство полностью перешло на круглосуточный режим работы. Перед новым директором продаж, Михаилом Евиным, стояла почти невыполнимая задача. Всеми неправдами и щедрыми посулами, бонусами, ресторанами, банями с телками убедить дилеров закупить впрок по самой, как говорится, Фаберже. «Все, не могу, с меня довольно, я ухожу». Евин, бледный и осунувшийся, предложил выйти покурить. «Как ты его выдерживаешь?» «Кого?» «Ярдова. Он звонит мне по 6-7 раз на дню, орет, кроет матом, требует невозможного». «Привык я с ним 10 лет уже. Просто прикинулся громоотводом и весь его гнев пропускаю мимо себя. Хотя тоже ломаюсь. Трижды уходил от него и трижды возвращался». «Мазохизм какой-то!» Миша нервно затянулся парламентом. «Выражаясь образно, лучше работать с талантливым мерзавцем, чем с бездарным добряком. Кровопийца мне милее бездаря». «Что?» «Это я переиначил Бродского. У него в оригинале так: и Марк Лурий, и Тит Флавий точат лясы, лебезят перед властью, склонив головы. Говоришь, что во власти одни пидорасы, но пидорасы мне милее, чем клоуны». «Давай после работы пивка попьем, поговорим». «Не вопрос». Михаил, понятное дело, опоздал, застрял на работе, мне пришлось дожидаться его битый час. «Ты какое пиво будешь? Я успел уже выпить две кружки. Девушка, принесите нам для начала два пшеничных по 0,5 и... А давай возьмем еще метр колбасы, а? Ты обедал сегодня?» Мы сели на первом этаже ресторана, на втором, как всегда, по пятницам было многолюдно и шумно. «Может, водки?» «Хорошо, давай водки. Девушка, бутылку водки еще. Ты давно в компании?»
«Год».
«Задам тебе вопрос для начала. Ты на дождь обижаешься, когда он льет?»
«К чему это?»
«Не обижаешься, но берешь зонт с собой, не так ли? Отнесись к Ярдову как к стихии. Любой талант — общественное бедствие. А талантливый предприниматель, да еще и в России, это, я тебе скажу, бедствие библейского масштаба. Что ты выберешь? Чтобы лев возглавлял стадо баранов или чтобы баран командовал львами?»
«Чтобы лев уважал бар... людей».
«Пойми, у Ярдова предельно простая философия жизни. Конкретные и четкие понятия. Они могут тебе не нравиться, но это уже дело вкуса».
«Какие?»
«Он лишь недавно прочел «Преступление и наказание», хотя к мыслям, мучившим Раскольникова, пришел еще лет 10 назад, когда ЗОПа создавалась. Просто не мог еще сформулировать».
«Что создавалось?»
«Сеть магазинов бытовой электроники. Для Ярдова человек — вошь. Самолюбивая, завистливая, злая, мерзкая, мстительная вошь. А кто не согласен с этим, кто смеет взять власть, поднять ее с земли, тот право имеет. Как там у Достоевского? Кто посмеет, тот и прав. Люди у Ярдова делятся на тех, кто право имеет, и на тварей дрожащих».
«Это он тебе вот взял и все стройно изложил?»
«Почти. Под впечатлением от преступления бегал по офису и орал на каждого встречного: ты тварь дрожащая или право имеешь?»
«Вот орал, и все молчали?» Девушка, еще два пива.
Не все. Я пытался оспорить его с помощью того же Достоевского. Люди делятся на два разряда. На низших, которые служат материалом для зарождения себе подобных, и на, собственно, людей, имеющих дар сказать новое слово. Первый разряд — господин настоящего. Второй разряд — господин будущего. Первые сохраняют мир, вторые двигают его к цели. И те, и другие имеют совершенно одинаковое право существовать.
А уживаться вместе могут? Как там у Достоевского?
Могут, но мешает процентщица. Давай выпьем за...
За оба разряда.
Мой тебе совет. Потерпи ты месяц, дождись завершения сделки. Возьми в августе отпуск, а в сентябре уйдешь с премией. Ярдов обещание всегда держит.
Ой, не знаю, не верю ему.
Жрете за мой счет, суки! Увлекшись беседой, мы не заметили появления Ярдова. «А работать кто будет?» «В 10 вечера работают лишь гении и бараны», — попытался я пошутить. «Мы не те и не другие».
«Сколько фур уже отгрузил, Евин?»
Ярдов, не садясь за стол, схватил мою рюмку водки и залпом осушил ее.
«По данным на вчера, 110% от плана».
Миша привстал со стола и замер в позе суриката.
«От плана начала года или последнего?»
«Последнего?» «Ясно, лицо Ярдова светилось благостью».
«Сколько я тебе обещал премии?»
$25 000». «Давай так», — перебил Евина Ярдов. «Сделаешь 150%, удвою премию, а если и в августе отгрузишь столько же, получишь сотку. По рукам?» В начале сентября позвонил Евин.
«Ярдов не отвечает на мои письма. Ты не знаешь, где он сейчас?»
«По-моему, в Америке он собирался после сделки уехать туда отдохнуть. Ты с отпуска?»
«Какой там отпуск? Я вкалывал весь август, но план сделал. Заплатит, как думаешь, премию?»
«Даже не переживай, заплатит железно. Напиши ему, напомни».
«Уже написал, молчит».
Письмо могло затеряться, он всегда отвечает. Через месяц Евин позвонил снова.
«У тебя нет другого его имейла. Он не отвечает, я каждую неделю пишу ему».
Под Новый год Миша позвонил еще раз.
Ярдов ответил.
«Ну, вот видишь.
Прочитать письмо короткое».
«Прочти».
«Читаю. Евин, ты тварь дрожащая. Какие тебе нахуй $100 000? У тебя проблемы с головой. Срочно обратись к врачу».